Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зоар, первый том, 284-я страница, статья «Погонщика слов», 115-й пункт. Можно смотреть нашу передачу по КАП-ТВ, задавать вопросы, избранные вопросы по изучаемому материалу будут заданы в процессе урока. Предисловие книги «Зоар», статья «Погонщик ослов», 284-я страница, 115-й пункт.
Ну, как обычно, перед чтением «Зоара» нам нужно сосредоточить себя в правильном намерении. И главным образом в книге «Зоар» то, что мы требуем, это света, возвращающего к источнику. Он приходит к нам в мере намерения, насколько мы настраиваем себя, чтобы использовать этот свет во время чтения. Что значит использовать? То, чтобы он подействовал на нас, прояснил нам келим, готовые к их исправлению. Так что с помощью исправления, которое мы сделаем с ними, мы придем к раскрытию в них Творца. Пожалуйста.
115-й пункт. «Устрашился Раби Шимон и заплакал. Воскликнул: Творец, услышал я весть твою, испугался». Эти слова произнес Хаввакук в час, когда познал смерть, а Элиша вернул его к жизни. И дано ему имя Хаввакук, как сказано, «Ровно через год, в это же время, ты будешь обнимать Ховекет, сына». Ведь он Хаввакук был сыном шунамитянки. И было два объятия Хибуким, одно его матери, а другое Элише. Как сказано, приложил он уста свои к его устам. На первый взгляд, удивительно, как такое возможно, чтобы Элиша, пророк, вызвал своим благословением у шунамитянки семя, неспособное существовать. Но дело в том, что Элиша был выше всех пророков, кроме Моше. И он удостоился уровня душ высшего Эдемского сада, у которых свойство бон уже было в окончательном очищении и совершенстве, как и в грядущем будущем. И поэтому, в то время, когда вызвал у нее рождение сына, он не остерегся, чтобы связать его с миром Захар. Ведь он сказал ей: «Ты будешь обнимать Ховекет сына», и связал это объятие только со стороны Нуквы. А поскольку Нуква, то есть Бон, близка к Липот и к Ситре Ахра, поэтому пристала к нему Ситра Ахра, и он умер. И получается, что причина смерти была очень высокая ступень пророка, так как его собственный бон уже очищен от любой связи с Ситрой Ахра и смертью. И поэтому удивился пророк: «А Творец скрыл это от меня и не рассказал мне?» Иначе говоря, у него не было даже мысли, что тот может умереть из-за связи его только с Бон. И поэтому был вынужден вернуться и оживить его, связав с высшим миром посредством возрождения из мертвых. Суть духовного объятия заключается в следующем. Основой плода является ловен, семя белого цвета, полученное от Аба, дословно отца, то есть хохмы. Потому что хохма носит название ловен, как сказано: «Ты все их по мудрости создал». Однако необходимо облачение хасадим, так хохма не может существовать без облачения хасадим. И поэтому необходим одем, яйцеклетка красного цвета, имы, то есть экран, притягивающий хасадим для того, чтобы облачить хохму. И установлено, что благодаря заключению хохмы в объятия хасадим, плод зарождается и получает жизнь. И поэтому сказано: ведь он, Хаввакук, был сыном этой шунамитянки, то есть с заключением хохмы в объятия хасадим, совершенное над плодом, и оно было полностью со стороны матери его шунамитянки, со стороны только лишь Бон. И было у него два объятия, одно его матери, а другое Элиши. Поскольку, оживляя его, он заново привлек для него Ловен и Одем. Таким образом, Илиша совершил для него второе объятие.
116-й пункт.
И имя, совместив двухбуквенное имя, и начертал имя, образованное из 72 имен, и лишь начертал над Хавакуком в виде слов, и каждое слово состоит из трех букв. Ибо буквы, начертанные его отцом, исчезли во время его смерти, а теперь, когда Илиша заключил его в объятия, то начертал в нем все буквы, принадлежащие 72 именам. И в этих 72 именах есть 216 рию начертанных букв, по три буквы в каждом имени. Объяснение. Есть 216 букв, образующих плод, и они представляют собой свечение хохмы, исходящее от Ишсут. И тогда говорится, что у плода есть 216 букв, составляющие в гематрии слово «рея» — «видение», то есть «свет эйнаем» — «глаз». Хохма. А во время большого состояния Гадлут, когда он получает облачение Хасадим от высшего мира, от Абы Ваимы, и 216 букв облачаются в них, тогда они называются 72 слова, где каждые три буквы из них соединяются в одно слово, и всего 72 слова. И когда нет у него хазадим для облачения... Если есть вопросы, пожалуйста. Да? Ну, хорошо. Ты согласен. Нужно не забывать о намерении.
Ну, нормально, продолжим. Вот эти 72 имени, Риу, 216, это 72 помноженные на 3, 3 линии, это все только для общего, так, общей информации, для привлечения света, возвращающего к источнику. При этом то, что тут мы все время учим, что кли — это буквы. Это значит, что сочетание линий, а это одна по вертикали, по горизонтали и по диагонали, да, и точка. Другого ничего нет. Свет Хасадим и свет Хохма и точка между ними, которая связывает их. В этом все буквы. То есть все буквы — это желание, буквы — это обозначение желания, но это все делается под воздействием света Хасадим и светом Хохма или сочетанием их. Да.
281-я. Первая колонка наверху, и когда нет у него хасадим для облачения, а только лишь от нижнего мира, он называется 216 букв. А когда достигает Айн-Бет 72 свойства Захар, то есть свойства хасадим от высшего мира, то соединяются каждые три буквы в одно слово. И 72 этих слова представляют собой имя Айн-Бет 72. И это имя, образованное из 72 имен. Илиша начертал над Хавакуком в виде слов. Когда Илиша оживлял сына Шунамитянки, Хавакука, он начертал в нем 72 слова из 216 букв, потому что привлек к нему хасадим высшего мира, называемый Айн-Бет, свойство Захар, выстраивающий 216 букв в исправлении линии каждой тройки букв в каждом слове. И когда буквы облачаются в них, они образуют имя Айн-Бет 72, Мохин де Хохма в совершенстве. Но до этого, когда у него были только хасадим нуквы, им еще не доставало соединения в 72 слова. Значит говоря, в них нет слов, то есть килим для облачения хохмы. и они называются лишь 216 букв, так как в них еще присутствует удержание ситрахра, и поэтому Мохин Хохмы не могут облачиться в них. Поэтому сказано, ибо буквы алфавита начертаны его отцом в начале, 216 букв, которые были у Хавакука с момента рождения, исчезли во время его смерти и отдалились от него в час смерти, поэтому он должен был заново притянуть к себе 216 букв и 72 имени. Поэтому сказано, что все эти буквы начертал Элиша в душе Руах Хавакука для того, чтобы оживить его с помощью букв 72 имен, поскольку он должен был заново начертить в нем 216 букв для того, чтобы соединить 216 букв в 72 слова с помощью высших хасадим, и тогда они становятся 72 именами. 117 пункт. И все эти буквы начертал Элиша в душе Руах Хавакука для того, чтобы оживить его с помощью букв 72 имен. И назвал его Хавакук, ибо это имя, которое довершает все стороны и указывает на них, так как оно довершает два объятия. И указывает на них, и также довершает 216 букв святого имени и указывает на них. Потому что Хавакук, Хавакук в гематрии 216, из которых образуется 72 имени. Семьюдесятью двумя словами оживил и вернул его дух Руах, а двумястами, 16 буквами, возродил все его тело, и поэтому он называется Хавакук. Потому что Хавакук указывает на два объятия Хибуким, так как он довершает эти объятия. И Хавакук в гематрии 216, то есть довершает 216 букв. Дело в том, что Хохма называется тайны, раскрывающиеся в 216 буквах. Однако необходимо объятие, то есть облачение хасадим. И в первом объятии, произведенном со стороны имя, его матери Хохма еще не могла раскрыться в 216 буквах, потому что ситра Ахра удерживалась в свойстве Одам, его матери имя. Но теперь, когда Элиша привлек объятие хасадим высшего мира, Абвы имя, буквы соединились в слова, и Мохин Хохмы уже постоянно облачены в эти слова. Потому что в Хасадим высшего мира нет удержания ситра Ахра. Имя Хавакук означает два объятия. Объятие матери имы и дополнительное объятие от Элиши. И тогда оно довершается хохмой и хасадим во всем совершенстве. И поэтому сказано, что довершает два объятия и указывает на них, и довершает 216 букв и указывает на них. Объятие — это хасадим, абы, выимы. А 216 букв — это хохма. Поэтому сказано, семьюдесятью двумя словами оживил и вернул его дух, а двумястами 16 буквами возродил все его тело к жизни, так как слова, которые соединились из 216 букв, образовались вследствие второго объятия Элиши, благодаря которому Хавакук возродился к жизни. Объятия — это нисхождение хасадим из высшего мира, в которых нет удержания ситра Ахра, несущей смерть. А с помощью 216 букв в нем установилась хохма, и это возрождение всего его тела к жизни. Потому что мохин хохмы наполняют тело всем желанным совершенством. Однако 216 букв, которые были у него от рождения, отдалились от него в момент смерти. В таком случае, почему он называется Хавакук, что указывает на два объятия Хибуким? Разве объятие матери имя не отдалилось от него в момент смерти и нет в в нем лишь объятия Элиши. Однако Элиша не привлек к нему на самом деле ничего нового во время его оживления, кроме самого объятия, притянутого к нему от высшей имы Сак, совершающей оживление мертвых. Но 216 букв, а также свойства объятия его имы от Бон, лишь вернулись к жизни. И они те же 216 букв и Бон, которые были у него с момента рождения. Иначе он был бы целиком и полностью новой душой, и тогда это не называлось бы оживлением его. Таким образом, у него действительно есть сейчас два объятия. Ведь и первое объятие его матери имы вернулось к жизни, однако это Бон поднялся и облачил Саак. И поскольку Бон находится на месте Саак, эти хасадим считаются относящимися к высшему миру. И нет в них удержания ситры Ахра, несущей смерть. Поэтому он называется Хавакук, что указывает на два этих объятия Хибуким.
Вопросы.
Что он читал, и мне, я, понятно, даже ни одного слова не понял.
Почему ни одного слова? Хавакук, ты слышал?
Да.
Почему Хавакук? Два объятия. Какие объятия? По-видимому, левый хасадим хохма.
Но я хочу сказать, что даже если я не постигаю всей глубины, у меня есть желание слышать то, что называется с моей стороны до самого утра. У меня есть ощущение.
Зор так как бы поглаживает так.
Гладит и так же, да, сохраняет тебя. Ты не понимаешь, но ты спокоен. Почему такое ощущение постоянное, Раф?
Это была десятка, ну это написано. Я не помню где. Это была десятка, которая достигла всех... всей высоты лестницы. 125 ступеней. Но где это написано? Я просто не помню. Ага. Статья на завершение Зор. Поэтому, когда они пишут, так вот. То есть это они сами, они такие. Все открыто. Все открыто. Нет скрытия. Ты находишься в состоянии, что ты все как бы контролируешь. И когда они складывают слова, имена, средства, как это все выразить, у них все состояния, все это все есть. Нет ограничений. И все это со стороны высочайшего исправления, самого высокого. И хасадим, и хохма находятся в изобилии. Поэтому это приходит к такому совершенству. И ты чувствуешь, что эта книга совершенная, цельная такая, в ней есть все. В любой другой книге какого-то там пророка, а тут они были, может, были ниже них, как бы, то есть сами они, чем те пророки, но они были десяткой. И поэтому то, что они открыли, это нам подходит до окончательного исправления. Именно в окончательном исправлении, именно сейчас, вот как он пишет, мы должны изучать Зор. То есть все чувствуют, что это что-то совсем другое. В отличие от всех других каббалистических книг, а Зор — это...
И это правильное ощущение, то, что я чувствую.
Ощущение тепла, уверенности. Ты тут как будто бы связываешься с чем-то, что является совершенно гарантированной основой, которая охватывает все. Как вот, ну, ребенок на руках у мамы. Нечто особое. Все Все хорошо?
Юрген из Германии спрашивает, что означает объятие Хавакука.
Есть объятие с правой стороны, с левой, и оба дают нам среднюю линию исправления, конец исправления, конец всех ступеней. Так где ты?
118 пункт. И он сказал: «Творец, услышал я весть твою, испугался». Что означает? «Услышал я то, что было у меня, услышал я из того мира», то есть во время его смерти, прежде чем Илиша оживил его, и испугался. Начал просить о милосердии к душе своей и сказал: «Творец, деяние Твое, которое Ты сделал для меня посреди лет, пусть живет оно». И все, кто связывается с этими предшествующими годами, со сферот Атика, соединяется с жизнью. Как сказано, посреди этих лет сообщи. Означает придать жизнь той ступени, у которой нет жизни. То есть малхут де малхут. Потому что сообщи означает придай. Страх его относится к прошлому времени, так как он стал уже совершенным со всех сторон. И страх теперь не имеет места в нем, но это страх от того, что произошло с ним в момент его ухода из мира. Поэтому сказано: «Услышал я то, что было у меня, услышал я из того мира», то есть после его смерти, но прежде чем Илиша оживил его. И оттуда он и сейчас привлекает страх, чтобы у него был экран для подъема ман. Поэтому он начал просить о милосердии к душе его, то есть в силу страха из прошлого времени начал поднимать ман, то есть просить о милосердии к себе.
Нам надо настраиваться на свет, возвращающий к источнику, из самого высокого источника, который только есть в духовном, и то, что передается нам. Давайте не будем забывать и делать это вместе.
И таким будет экран будущим, то есть после того, как Бон снова станет свойством Сак, ибо тогда уничтожит он смерть навеки. Ведь не будет никакой силы, способной вызвать страх, и благодаря этому он сможет удерживать себя в чистоте и оберегать себя от любого удержания ситрахра. И тогда весь страх будет относительно прошлого времени, поскольку решимот его останутся в Бон даже после того, как он станет свойством Сак. А необходимо это потому, что без страха не может быть исправлен экран. Именно это дал им понять Раби Шимон, объясняя высказывание Хавакука и обучая их тому, что они тоже приобретут страх вследствие прохождения ими пути высших чудес и знамений. То есть как и Хавакук, который использовал этот страх согласно своей ступени. Поэтому сказал: «Творец, деяние Твое, которое Ты сделал для меня посреди лет, пусть живет оно, так как годы его делятся на два периода — годы, прожитые им до смерти, и годы после возрождения к жизни, между которыми он отошел в мир истины». И о времени, когда он был в том мире, о годах посреди этих двух периодов времени, он говорит: «Творец, деяние Твое, которое Ты сделал для меня, в них пусть живет оно». Иными словами, благодаря тому, что я помню время смерти моей посреди этих лет, я соединюсь с жизнью высшего мира. И в них возродил меня Илиша. Поэтому сказано: услышал я то, что было у меня, услышал я из этого мира и испугался. Зад, семи нежных сферот Атика, называется предшествующие годы, поскольку Малхут мира Адам Кадмон облачается в них. И они предшествующие, относящиеся к первому сокращению, как и Адам Кадмон, дословно предшествующие, и они не светят в течение 6000 лет, а только по завершении исправления. Ибо в течение 6000 лет зататика светят в свойстве исправления, относящегося ко второму сокращению, в свойстве малый гей, свойства бейбарам при создании их. Однако Хавакука смерть очистила полностью, как и в конечном исправлении. И поэтому он удостоился соединиться с этими предшествующими годами Атика с помощью объятия и возрождения из мертвых, которых удостоился благодаря Илише. «Деяние Твое, которое Ты сделал для меня посреди лет, то есть очищение и страх, которых Он удостоился посреди лет во время Своей смерти, оживи Его». То есть с помощью этого страха Он удостоился соединения с этими предшествующими годами Атика, и такая жизнь называется вечной жизнью. И поэтому сказано, каждый, кто связывается с этими предшествующими годами, соединяется с жизнью. Поэтому жизнь соединяется с ним навечно. Поэтому, скажем, посреди этих лет сообщи означает придать жизнь той ступени, у которой нет жизни, так как благодаря очищению, которого он удостоился вследствие своей смерти, Бон получил свое полное исправление и, поднявшись, стал свойством Сак во время его смерти. И тогда он находится на той ступени, на которой нет никакой жизни, то есть Малхут де Малхут, на которую нет никакого зивука до завершения исправления. Но теперь эта ступень тоже обретает жизнь. 119 пункт. «Заплакал Раби Шимон и сказал, и я тоже устрашился перед Творцом из-за услышанного мною. Вознес он руки над своей головой, сказав, ведь Рав Имнона Саба — это свет Торы. Вы удостоились увидеть его лицом к лицу». «А я не удостоился твоего. Пал он ниц, дословно, на лицо свое, и увидел того, кто уничтожает горы и зажигает свечи в чердоге царя Машиаха. Сказал ему Рав Имнона Саба, «Раби, в том мире вы будете наряду с главами собраний перед Творцом». Отныне и далее называл он Раби Элазара, сына своего, и Раби Аба Пниэль, лик Творца, как сказано, ибо видел я Творца лицом к лицу. Объяснение. Возвысил себя, ведь и он пользуется тем же страхом, что и пророк Хавакук, то есть в отношении услышанного им в минувшее время, как сказано, «Услышал я весть твою, испугался». Однако в чертоге царя Машиаха уже давно готовы все исправления, которые должны раскрыться по завершении исправления с приходом царя Машиаха. Нет недостатка даже в самом малом. И те души, которые пребывают в чертоге царя Машиаха, это все те, кто уже удостоился окончательного исправления, исходящего из корня их души. Поэтому сказано, «И увидел того, кто уничтожает горы и зажигает свечи в чертоге царя Машиаха». Так как Рав Имнона Саба является обладателем тех исправлений, которые уготованы в чертоге Машиаха. Он уничтожает горы Ситры Ахра, которые представляются праведником высокой горой. И он зажигает свечи, то есть устанавливает новый экран в свойстве Сак, чтобы поднимать ман после завершения исправления. Ман называются источники огня, как сказано, «Свеча Творца — душа человека». Во свет солнца указывает на нисхождение мад, подобно тому, как свет солнца нисходит к нам сверху вниз. А источники огня — это отраженный свет, поднимающийся снизу вверх, как пламя, поднимающееся от свечи. И это два исправления. Первое — устранение ситрахра. Второе — вознесение свечей и зажигание их в чертоге царя Машиаха. Находятся они в руках Рава Имнона Сабы, а те законченные праведники, которым нужны эти два исправления, удостаиваются их благодаря раскрытию души Рава Имнона Сабы. И он сообщил ему, что и он, и его ученики, Раби Элазар и Раби Аба, удостоятся после своей кончины служить в чертоге царя Машиаха. И будут там наряду с ним, и будут там главами собраний перед Творцом.
Все хорошо? Вопросы? Моше, что ты хотел спросить? Какое место тебе там уготовлено?
Я хотел спросить о намерении. И есть это постоянное печать, постоянный путь, мы приходим с артиллерией намерений и концентрации, и вдруг входим в кому, и снова это возвращается, есть война, потому что можно наслаждаться от чтения, но есть всегда война, чтобы выйти из этого.
Именно потому что чтение идет такое гладкое, такое вот, так это все идет, ну как... Как мед, как молоко, ну не знаю, как сказать. Что такое сладкое, приятное. И именно потому, что это так прекрасно, то ты можешь без всяких проблем добавить к этому намерение.
И есть намерение, но почему иногда есть выход, какую-то чуждую мысль постороннюю?
Это не твое дело.
Почему же мы воюем с этим?
Это не твое дело. Я начинаю с намерения. Через 2 минуты сбежал. Через 10 минут. Ой, где я? Что происходит? Как оно тут? Что? Я спокойно возвращаюсь к намерению. Это не мое дело, что у меня забрали ее. Ну, я не знаю. Если я сделал правильную подготовку, может быть, недостаточно было в окружении, когда окружение думает вместе со мной, все находятся в поручительстве. Это, ну, само по себе. Но даже если мы не подготовили себя все, но то, что я сбежал, это все свыше.
Не воевать с этим?
Воевать, да еще как, и просить, и молиться, и кричать, и действительно...
Что, что не сделал?
Ну, конечно же, Творцу говоришь, да что, да что такое-то, ты что ты со мной делаешь-то? Да-да. Что ты, Ранс?
Рав, что мне делать, если я чувствую тяжесть? Я не могу раскрыть глаз.
Так, глаза так закрываются, веки так падают, так. Мозг так все вырубается, туман такой, я чувствую себя слабым.
Я хочу, но мое тело сопротивляется и не хочет.
Это дает тебе Творец специально, свыше. Для того, чтобы показать тебе, насколько ты не хочешь духовного. Ну, не хочешь ты. Если бы вместо Зоар сейчас ты бы посмотрел бы какой-нибудь сериал, ну, я не знаю, какие там еще сериалы, ну, какой-нибудь экшен, что-то такое, ну, что ты любишь смотреть, французскую любовь, или Шерлок Холмс, или ковбоев, ну, что-нибудь, так ты бы вообще сидел бы широко раскрытыми глазами, весь горел бы, а тут ты не горишь. Это правильно. Почему? Потому что ты не знаешь, о чем ты читаешь. Если бы ты видел, о чем они пишут, ты был бы в состоянии нон-стоп? Ну, в непрекращающемся движении. Ну, что происходит, чтобы... Да, ты просто, ну, не знаю, взрывался бы. Но поскольку ты не видишь, то так и сейчас. То есть это правильная реакция. Но что она хочет тебе сказать? Тебе хочет сказать так. Ты не понимаешь. Ты не чувствуешь, нет у тебя ничего, поэтому ты засыпаешь. Так? Так. А почему не просишь чувствовать, понимать, и чтобы не засыпать? Проси. Это то, что Рабаш всегда говорил. Я ведь приходил же к нему с тем же претензиями. Он говорит, а почему ты не просил-то? После того, как мы читаем, через час я говорю, ну все, я больше не могу, все уже, ну все. Ну все, это меня просто душит. А что такое, что за... Ну, со мной такие, проделывал такие упражнения. Что происходит? Я не понимаю, не чувствую, это такое пустое, ничего. Я уже давно выключился, я так еще головой так киваю, но я уже все, где там? Он говорит, почему не попросил? Ты хочешь, чтобы это открылось? Проси, проси, пусть откроется. И тогда, конечно же, твои глаза будут такими большими, да, как две тарелки. Ну, вот действительно так. Это, ну, проси. То есть будь в учебе науки Каббала и в особенности при чтении Зор, будь такой на прямой открытой линии с Творцом. И не бояться говорить, кричать, требовать, просить. Все. Он ждет этого, ожидает. То есть все эти вещи, того, что мы не хотим, не просим, не надо, не надо. Это по причине скрытия. А я хочу это все сломать. Так давайте мы сейчас, хорошо, что ты это сказал, мы сейчас все время будем требовать. Мы хотим пробуждения, мы хотим знать, мы хотим понимать, мы хотим... согласиться. Как он пишет в 155-м пункте в предисловии к ТЭС, учим и не знаем, но очень-очень хотим знать. И тогда пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
Маамар Штейнекудот. Статья 2 точки. 120-й пункт.
Это особая статья тоже. Говорит о двух точках, Бине и Малхут. Но вы же знаете, мы же все время находимся. Другого нет ничего. Есть свойства отдачи, это Бина, и свойства получения Малхут, и связь между ними. И в этой связи между ними мы приходим к исправлению Малхут с помощью Бины, и тогда в Малхут раскрывается все творение. Так вот, две эти точки... Очень важная статья. Пожалуйста.
120-й пункт. Заговорил Раби Хия и провозгласил: начало мудрости — страх Творца. Разы добрые у всех, кто исполняет их заповеди. Слова Его пребудут вовек. Слава Его пребудет вовек. Разве в этом высказывании не надо было сказать окончание мудрости — страх Творца? Ведь страх Творца — это Малхут, являющийся окончанием Хохмы. Однако эта Малхут должна первой войти в постижение ступени высшей Хохмы. Как сказано, «Откройте мне врата праведности».
То есть снизу вверх.
Врата Малхут, которая называется праведностью. Это врата Творца. Разумеется, если человек не войдет в эти врата, то никогда не войдет к высшему царю, который вознесен и скрыт, и упрятан, и создал врата к себе одни над другими. Пояснение сказанного. Если страх Творца — это сфера Малхут, находящаяся в конце 10 сферот, то ведь в таком случае надо было бы сказать окончание мудрости — страх Творца. И говорит к царю, который вознесен и скрыт, и упрятан, и создал врата к себе одни над другими. Это не иносказание, а непосредственный смысл. Ведь именно потому, что он царь, который вознесен и скрыт и упрятан, и никакая мысль не может охватить его, построил он многочисленные эти ворота одни над другими, создав возможность приблизиться с их помощью к лику Его. Как сказано, «Откройте мне врата праведности». Это врата, которые создал Творец, дав возможность праведникам предстать перед Его ликом, пройдя эти врата. А в конце всех ворот сделал Он одни врата с множеством замков. Врата, которые называются Малхут де Малхут, и являются точкой окончания всех высших ворот. И эти последние врата являются первыми к высшей хохме. Другими словами, невозможно удостоиться высшей хохмы, иначе как после достижения именно этих последних ворот. Потому что это первые врата для постижения высшей хохмы. И поэтому сказано, начало мудрости — страх Творца, поскольку страхом Творца называются как раз последние ворота, являющиеся первыми к мудрости Творца. 121 пункт. «А в конце всех ворот сделал Он одни врата с множеством замков, множеством входов, множеством чертогов, одни над другими, и сказал, для каждого желающего войти ко Мне, эти врата будут первыми ко Мне. Лишь вошедший в эти врата войдет». Также и здесь первые врата к высшей хохме — это страх Творца, то есть Малхут. Именно они называются первыми, решит. Объяснение. Необходимо хорошо понять, что такое замки, что такое входы и что такое чертоги. Знай же, что это три формы, проявляющиеся одна за другой на одной материи. И это очень глубокое понятие, требующее тщательного пояснения, чтобы хоть в малой мере понять дальнейший текст Зоара. Следует знать, хотя это и так понятно, что никакая мысль не может постичь его. И верно, что замыслом творения является наслаждение творений. Однако ни одно наслаждение не может быть постигнуто творением, когда оно отделено от Творца. Кроме того, мы изучаем, что Творец страстно желает пребывать в нижних. Осмысление этих двух противоречащих друг другу понятий является идентичным осознанием того, что мир создан в полной противоположности Творцу, от края до края, во всех 100 точках. Ведь этот мир создан в желании получать, являющемся формой полной противоположности Творцу, в котором нет совершенно ничего от этого желания. Как сказано, подобным дикому осленку рождается человек. В этой связи все, касающееся его управления этим миром, находится в полном противоречии с высокой целью замысла творения, лишь только наслаждать свои творения, поскольку таким оно представляется желанию получать в нас, являющемуся основой наших ощущений и идеалов. И это является сутью замков, запирающих эти ворота. И хотя все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем и отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповеди с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду Создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости, ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его.
Слышите, да? Вот именно за счет противоречий.
И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое, так как все силы разделения, вызывавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней. И преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью. Так, что именно в той мере, в какой до этого проявились у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства. И они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг. Ведь теперь каждая сила используется ими как врата праведности, через которые пройдут они, получив от Творца все, чем Он собирался насладить их в замысле творения. И это означает, вот врата к Творцу, праведники войдут в них. Однако, прежде чем удостаиваются с помощью Торы и заповедей преобразовать содержащееся в нас желание получать на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу. Ведь тогда и назначение их противоположно — отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца.
Хорошо? Понятно? Спрашиваем? Ты об этом спрашиваешь? Кажется, так ясно.
Да, этот вопрос. Вдруг совершенно изменился стиль.
Но это совсем другая статья. И так это в Зоре. Но ведь понятно тут.
Это буквально Бальсулам. Это как написано им труды.
Да, и там тоже Бальсулам. Мы ведь изучаем слова Зора вместе с Бальсулямом. Это не то, что это писали только ученики Раби Шимона. Это писали ученики Раби Шимона с дополнением внутри объяснения Бальсуляма. А это ты получаешь в такой смеси, где ты не знаешь, где вот это, а где вот это. Потому что нам-то это не важно. Они находятся на таких ступенях, что для меня, что Раби Шимон, что Бальсулям, то же самое. Действительно. Поэтому мы так сделали, чтобы это было удобно читать. И тогда ты читаешь это как... просто как поток такой. Поэтому, если начнешь это видеть в Зоре, то там это и арамейский, и слова Зор, и слова Бальсуляма, да еще и с переводами, и еще с разными добавками в скобках. Очень трудно читать.
Да, вдруг здесь намерение стало труднее. Я понимаю, о чем он говорит, я понимаю...
Ну да, тут он нам объясняет очень просто. Есть врата, есть замки, и ты их должен открывать один за другим. И тогда вместо разделения, это после того, как ты все это разрешаешь, открываешь эти ворота, то тогда все эти самые, все то, что было против, становится «за». И тогда ты именно на поверх них начинаешь видеть и ощущать свои новые постижения. Потому что если бы не было вот этих вот противодействующих тебе сил, ты бы сейчас не понимал бы, не чувствовал и не открывал бы ничего нового. Хорошо? Да.
Вопрос такой надоедливый. Кажется, но прежде чем удостаиваться преобразить наше желание получать с помощью Торы и заповеди на намерение ради отдачи, есть крепкие замки. И он говорит, что Тора и заповеди делаются в отдаче ради отдачи.
Тора и заповеди — это исправление. Тора — это свет. А заповеди — это желание ради получения, которое свет превращает ради отдачи. Так вот, за Торой, и после Торы, и заповедями есть у нас уже готовый исправленный кли.
Для получения ради отдачи уже.
Или к отдаче ради отдачи. Зависит от какого, зависит от авиюта. Зависит от какого авиюта. Какие у тебя есть тут желания? В 613 желаниях есть желания, которые ты можешь исправить только в отдаче ради отдачи. И есть те, которые в получении ради отдачи. И так, и так. А в чем, собственно, вопрос-то, Давид?
Просто я хотел выстроить для себя Тору из заповеди.
Но какая проблема это Тора из заповеди? Нет вещи более простой. Нет более простой вещи. Но ты уже не можешь сказать. Есть у тебя 10 сфер. Ты видел это от меня 1000 раз. Есть у тебя Гальгальта и Найм. Есть у тебя Ахаб. Килим отдачи, килим получения,
рамах,
рамах 248, шаса 365, в общем, тарьяк 613. Это все душа. Свет, который распространяется, нефеш руах. Нет, наоборот, извините.
Нефеш
руах.
Нефеш
руах нешама. Наран и хая ихида. Потому что это кетер хохма, бина, зерампин и малхут. Или Гальгальта и Наем, или Озен Хотемпе. Скажи мне, что непонятно? Сейчас появляется тут свет. Свет появляется. Окружающий свет. Он называется Тора.
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 Азалидея.
Но с помощью света, который называется Тора, ты исправляешь желания. Ты их исправляешь. И рамах, и шаса ты исправляешь. С помощью этого ты производишь 613 заповедей. Ну, о чем ты спрашиваешь?
Вдруг все стало понятным, как будто я вообще все это забыл напрочь. Вдруг я не понял, стало новым для меня.
Ты хочешь, чтобы я тебе так это нарисовал, это дал бы тебе это в подарок, чтобы это у тебя было?
Спасибо.
Так, это все нормально? Что?
Почему врата Малхут и Малхут называются первым, а не первыми, а не последними?
Начинаем-то с него и до Кетера. Это зависит от того, как отсчитывать. Дай соседу своему.
Что Зор хочет, чтобы изменилось во мне?
Зор предназначен изменить в тебе намерение с получения на отдачу, на все твои желания. В тебе есть 613 желаний. И на все эти желания он хочет, должен исправить намерение с получения на отдачу. В этом цель Зор. Потому что Зор несет свет, возвращающий к источнику. Поэтому так называется высшее сияние.
Это слишком высоко для меня.
Да это не высоко. Тут все это есть. Мы находимся в этом свете.
Я не чувствую эти 316 желаний.
Нет, так ты не чувствуешь. Что ты вообще-то можешь чувствовать? Чувствуешь своим телом. У тебя есть миллиарды клеток и различные системы. Ты не чувствуешь?
Так на первой ступени, на первом этапе, в чем разница, что должно произойти во мне, чего я должен ждать?
Все 613 желаний исправляются одновременно. Только в очень малой степени, таким тоненьким слоем, но все. Во втором действии снова все 613 желаний исправляются более таким толстым ломтем. И так дальше. И вот эти вот количественные действия обращаются в качество. Вдруг это так перескакивает, пам, и ты вдруг чувствуешь, что что-то стало ясно. И снова свет действует, действует, действует. Может быть, несколько месяцев. И так вот. Дай вот туда, назад.
Добрый вечер. Раф, почему это берет так много времени? Потому что, согласно тому, что я понимаю, главное — это намерение, верно?
Ну?
Почему это берет так много времени? Исправить это снова и все тут?
Я не знаю, что значит ты, что им подразумевается основа.
Моя основа.
Ну, твоя основа. Это не сфера Исуд. Почему берет так много времени?
Да, почему это берет годы?
Потому что ты не просишь как надо. Все зависит от твоей просьбы. Свыше свет находится в абсолютном покое. Сама система тоже постоянная. Дает тебе внизу желание. Очень маленькое. Начни его развивать, начни просить на него исправления. Это то, что нужно. Почему? Потому что с помощью того, что ты просишь, ты развиваешь желание. К чему желание? К каким исправлениям? Ты должен это знать. Ты должен знать и неисправности, и исправления. Отсюда ты становишься обладателем всей системы. Ты становишься как Творец. В этом цель Творца по отношению к тебе, где Он хочет, чтобы ты был как Он. Так для этого тебе надо и знать все неисправности в системе. Система называется душой. Все неисправности, все исправления. И все. И нет проблемы. Творец производит исправление. Да и неисправности он раскрывает. Исправление делает, но по твоему приглашению. Ты должен просить. Вот. Для того, чтобы просить, ты должен быть вместе с товарищами. В поручительстве, чтобы каждый помогал друг другу. Подталкивал его, не знаю, колол его. Каждый к каждому. Если у нас будут хорошие связи между вами, у вас будут исправления быстрые. А если нет, ну так, когда-то это произойдет. Темп зависит от нас. И темп зависит от связи между нами. Образование связи между нами. Что тут поделаешь? Тебе не говорят, что ты должен быть связан со всем миром. Но ты должен построить связи в десятке. А в десятке... От десятки ты зависишь полностью. Там, внутри десятки, ты должен установить такую связь, что ты приходишь к окончательному исправлению. Тебе, кроме десятки, больше не нужен никто. Ну вот как вот эти, которые написали Зоар. Ты понимаешь, до какого уровня они дошли, то, что мы сейчас читали? Поэтому ты можешь сидеть снова, снова и спрашивать, почему это так вот, я не понимаю, там и... Дружище, ищи, как ускорить процесс. Все зависит от нас. Дальше.
Первая колонка, 2089 строчка, однако, стало бы 289-я. Если мы их преодолеваем,
замки, да, которые на входах и на воротах,
чтобы не влияли на нас, охлаждая наша любовь нас.
Ты видишь, что он говорит? Остужать нас, если ты против этого.
Тогда преобразуются эти замки и становятся входами, а тьма становится светом, а горечь сладостью, поскольку на все эти замки мы получаем особую ступень в его управлении, они становятся входами к ступеням постижения Творца. И эти ступени, которые мы получаем на этих входах, образуют чертоги мудрости. Стало быть, замки, входы и чертоги — это три формы, поочередно отображающиеся на одной нашей материи, на имеющемся в нас желании получать. И прежде чем мы преобразуем его в получение ради доставления отрады Творцу, обращает эта наша материя, согласно ощущаемому нами, свет во тьму, а сладость в горечь, потому что все пути его управления отдаляют нас от него. И в это время образуются из имеющегося в нас желание получать замки. А после нашего возвращения, когда мы удостаиваемся получения ради отдачи, превращаются все эти замки во входы. А входы затем становятся чертогами. Это необходимо твердо запомнить и принять во внимание в дальнейшем, потому что нельзя каждый раз повторять то же объяснение. И сказал, для каждого, желающего войти ко мне, эти врата будут первыми ко мне. То есть окончание всех ворот, последнее свойство в них, ничтожнее которого нет. И можно назвать его «Малхут де Малхут». И он говорит, для того, чтобы удостоиться высшей мудрости, стали эти самые последние врата первыми вратами к чертогу высшей мудрости Хохмы. Ведь на самом деле все эти врата являются входами и чертогами высшей мудрости Творца. Однако высшую мудрость невозможно постичь иначе, как достигнув именно этих последних ворот, так как они первые на пути к высшей мудрости. И это то, что называется начало, решит. То есть слово «берешит», которым открывается Тора. Потому что «берешит» указывает на страх Творца, как на последние Творца, являющиеся началом постижения высшей мудрости. 122 пункт.
Все нормально? Да.
Алла Бакаша.
Просьба. Я думал, что Каббала говорит, что ты все время автоматически в молитве и в просьбе эгоистических. Ты ничего с этим не можешь сделать. Это дефолт, твое состояние. Это верно?
Да, мое изначальное состояние. Я самый худший, да, разрушенный.
Так, каббалисты нам говорят, сделай намерение, проси. Я все время это делаю автоматически. В эгоистическом виде. Я ничего с этим не могу сделать.
Почему? Делай.
То, что они говорят, я думал.
То есть твой вопрос такой. Если я полностью разбит, как я могу просить что-то хорошее? Так ведь? Так я прошу что-то хорошее себе, да, в свое эгоистическое желание. Я хочу, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и открыл бы мне глаза. Я хочу увидеть, где я на самом деле существую. Мне говорят, что там, где я сейчас существую, это место, ну, такое, ложное. Ложь, обман. Все, что я вижу здесь, это все обман. Это все пыль в глаза. Вот так. Нету, этого мира нет. Он называется иллюзорным миром. Я хочу видеть вместо него истинную реальность. Это эгоистическая просьба, правильно ведь? Ну и хорошо, ну что, проси, это хорошо.
Что?
Не волнуйся.
Я говорю, Если я здесь сейчас, это говорит о том, что я в каком-то виде верю, что есть у меня решение моих проблем в этом. И я хочу получить хорошее от этого. Это состояние у каждого, разве нет?
Человек не может обманывать себя все время. Я знаю, что я прошу что-то эгоистически. Я знаю, что я прошу что-то для себя. И нет у меня никакой возможности избежать этого. Но когда я прошу духовное, эгоистически, вместе с этим я нахожусь в десятке. Вместе с этим я изучаю книгу «Зор». И я хочу постичь и понять то, что написано там. Я хочу, а себе. Мне говорят, это хорошо. Высший свет воздействует и несет тебе исправление.
Когда вы сказали Терансу, проси сейчас, что это значит? Вы все время говорите...
Ну, просить то, что ты хочешь, проси.
Но что это значит? Я прошу, я все время хочу наслаждение эгоистическое.
Ну и хорошо.
Мне говорят, что это будет у меня.
Но ты не можешь просить не эгоистически.
Да, я это и говорю.
Ну это понятно, тут нет претензий. Чего ты? Вопрос, каким образом ты просишь наслаждение эгоистически? Я прошу эгоистически... Наслаждение, потому что я эгоист. А, ты это сделал. Я прошу эгоистическое наслаждение тем, что я изучаю Зоар. Ты мне это дал. Ты мне дал же и группу. Ты дал же мне учителя. Меня сюда привел. Все. Так вот, говорят, что если ты при всех этих условиях просишь, то приходит свет, возвращающий к источнику. С какой стати приходит к тебе свет? Если ты эгоист, да еще хочешь еще... больше быть эгоистом. Я хочу получить все, я хочу понять и знать все. Правильно. Ты эгоист, и ты просишь эгоистическую награду, постижение и так далее. Все правильно. Но. Ты находишься в системе, в десятке, и ты читаешь книгу «Зор», и ты включаешься в товарищей, ты организуешь свою вообще отмену перед ними. Все для того, чтобы вообще схватить высший мир. Но ты тут производишь особые действия, и тогда приходит свет, возвращающий к источнику. Какая-то особая энергия, которая начинает изменять тебе образ мыслей, видения, восприятия.
Я уверен, что я не сделал всех физических действий, необходимых никогда.
Ну, в чем-то, да, так это работает.
Но просить о внутреннем...
Ты чего-то хочешь в жизни? Ты хочешь что-то в жизни?
Да.
Да, ну так проси то, что ты хочешь.
Ну, мы не делаем это каждую секунду. Просим наслаждения.
Замечательно. Это то, что должно быть.
Так делаем это сейчас, нет?
От тебя больше не требуется. Да.
Так проблема в том, что я достаточно верю, что в этом будет решение.
Не надо верить.
Так в чем проблема?
Нет никаких проблем. Только пойми, что система вся устроена таким образом, что тебе не нужно обманывать, как в этом мире. В этом мире ты можешь сказать, я хочу быть хорошим человеком. В духовном тебе не надо этого говорить, потому что все знают, что тебе не важно быть хорошим, плохим. Там. Ты хочешь получить то, что ты хочешь, и все, что тебе как положено. Поэтому не требуют от тебя быть настоящим. Будь настоящим. Но именно потому, что система так устроена, ты приводишь себя в соответствие этой системе, она начинает тебя исправлять.
То, что я все время получаю, понимаю то, что вы говорите. Что я получаю от этого, понимаю из этого, только делай еще физические действия и жди. То, что вы говорите внутренне, я не могу понять.
Все американцы такие, как он. Да. Послушай. Ты только приходи вовремя, если можешь. Садись и слушай. И это произойдет. Не нужно ничего, кроме этого. Тебе не надо делать каких-то искусственных действий. Да.
Нам нельзя говорить, как трудно встать 2 часа утром каждый день. Все хотим это делать. И жизнь тебе не дает этого сделать. Я приехал из Соединенных Штатов только для этого, и пока что я не могу встать.
Ну, насколько ты можешь, насколько можешь.
Но почему Творец сделал так, чтобы это было так трудно? Даже физически здесь находиться, ты должен вставать в 2 часа ночи. Это против твоей природы на 100%.
Ну, это привычка. Я не могу спать позднее. 1:30 я встаю даже без будильника.
Я спрашиваю по отношению к Творцу, к системе, почему это? Почему это должно быть так? Это ужасно.
Есть у тебя возможность пожаловаться. Я говорю серьезно. Жалуйся, скажи, что ты не хочешь, и почему это так. Делай, делай. Главное, разговаривай с ним.
Есть вопросы с Екатеринбурга.
Екатеринбург? Я их не видел вообще. Были?
Там их вот на маленьком экране видно.
Да, Екатеринбург, пожалуйста.
Ну-ну. Шумим?
Не слышим мы. Мы не слышим. Я все-таки хочу дать им эту возможность. Ну? Слышим или нет? Переводчик, слышишь или нет? И переводчика мы не слышим, и он не слышит.
Сердце. Слышно, да? Вопрос Ерганата из Астаны. Как Заар влияет на глухое сердце? Как сокрушить сердце в Заар?
Вармадрига.
Если человек чувствует, что его сердце разбито, и он так чувствует, это уже хорошо, это спасение уже. Как Зор это делает? Начинает смягчать, делать его более чувствительным по отношению к другим, к товарищам, к человечеству. И приходит к науке Каббала люди, которые очень такие сухие, не такие прекрасно душные, которые там плачут по всякому поводу. Нам, не знаю, общество защиты животных и еще чего-то такое. Таким с твердым сердцем, жестким. Очень эгоистические. Азор это делает. Зор это делает. Человек начинает чувствовать именно по отношению к десятке, по отношению к товарищам. Это берет много времени. Но начинает чувствовать, что здесь источник его жизни, что тут то самое место, которое он должен зайти и не выходить. И это то, что ему открывается светом, возвращающим к источнику. Но это так. То есть так он раскрывает душу. Кли. Кли души. Да.
Из Берлина. Из Берлина Борис спрашивает. В чем замок моего отношения к товарищу и как превратить этого в ход?
Ну, замки, это по дороге. Одна из помех, которые есть. И как мы всегда говорим, что эти замки должны, нужно превращать в ступени постижения. Насколько это замок, насколько это заперто, насколько это не понимаю, не чувствую, насколько я поднимаюсь над ним, то после того, как я нахожу ключ к этому, есть и статья такая «Взор», «Замок», «Замки и ключи», «Замок и ключ», то в соответствии с этим я прихожу к постижению. То есть нет выхода. Мы должны сначала постигнуть препятствие, а потом на высоту препятствия, силу препятствия, сколько мы хотим вложить, каждый тут лично, мы постигаем эту высоту этого препятствия, такова высота постижения. Так это работает. Так это и в технике также, да всюду. Если есть сопротивление, то в соответствии с тем, насколько велико сопротивление, я могу извлечь из него работу.
Йоси из Петахтиквы спрашивает, что нужно просить для того, чтобы правильно выстроить свое сердце.
Ну, именно то, что ты сказал. Просить правильно выстроить сердце. Вы не понимаете, насколько это требует от нас быть обычными, простыми людьми. Вы не находитесь перед, не знаю, судьей, которого надо обмануть, или, не знаю, налоговую инспекцию, или даже товарищи, или еще кто-то. Вы стоите тут перед Творцом, который вам сделал все эти свойства, и вам хочет только, чтобы вы выяснили эти свойства и через них обратились к Нему. Поэтому нечего тут и стесняться, нечего прятать, нечего обманывать. Ничего. Я не могу сказать, я хочу отдавать, сделай меня отдающим. С какой стати? Каким отдающим я хочу быть? Но высший свет, когда действует, то в результате этого вдруг я раскрываю, что я понимаю, что свойство отдачи — это вещь великая, высочайшее, что я действительно хочу как-то почувствовать это, быть с этим как-то. Да.
Константин из Новосибирска спрашивает, откуда взять силы просить?
Ну, это сила группы, потому что нет у нас сил просить, потому что Творец скрыт. Был бы открыт, так мы бы все время просили. Поэтому скрывающийся Творец и так, что ты должен вот как бы идти за ним, то есть ухаживать, флиртовать, чтобы просить.
Ученик из Калифорнии спрашивает, что такое страх Творца, как можно это представить и почувствовать?
Ну, страх перед Творцом — это великая вещь. Это на нескольких ступенях. Но сам по себе страх перед Творцом — это могу ли я доставить наслаждение?
Росси из Хорватии, Словакии спрашивает, является ли раскрытие первых ворот первым постижением духовным?
Ну, можно так сказать. Можно так сказать.
Есть разного рода отягощения, и каждый товарищ получает что-то другое. Есть просто по дороге сюда, я говорил с одним из товарищей в десятке, у него был очень трудный период, не мог приходить. Я говорю ему: послушай, как мы можем тебе помочь, что мы можем сделать, что тебе нужно? И он говорит искренне: я ничего не могу сделать, не могу прийти.
Нет, ну это понятно, ну чего, его так останавливают.
Каждый раз, когда я хочу обязать тебя прийти, не получается.
С каждым это происходит. Есть такие периоды, когда человек находится в состоянии, когда он не может сдвинуться, не знаю, рукой пошевелить, ногой, пальцем. Даже в мыслях не может ничего сделать. Это духовное, дружище. Это непросто. И что же?
Откуда мы можем помочь кому-то, который даже не понимает, что ему нужно? Что, чем я могу помочь ему? Кроме как поговорить с ним, предложить прийти, может быть, прийти к нему. Не знаю, человек находится в состоянии, когда он просто не может.
Сказать тебе, в чем ты можешь помочь?
Да.
А ты не понимаешь? Почему Творец дал тебе такую возможность видеть товарища в таком виде?
Просить.
Молиться. Молиться за него.
Через десятку.
Еще.
Мая это... Майта кешер бен...
In English. В чем связь между...
In English.
Yes.
Between the asking and making a restriction.
Майта кешер бен абакаша...
Такова связь между просьбой и ограничениями.
Абакаша... Какая разница между...
Может быть, сокращением, да.
Просьбой...
The asking and making a restriction. I sit here, feels like I'm in a bathtub of Vaseline and sugar.
Я
сижу здесь, чувствую, как будто я нахожусь в ванной с вазелином и сахаром.
Но и вкус у него.
Это сладость, которая становится просто противной.
So it's like, where's the, what does it mean to make a restriction? I don't want to sit here and it's so delicious.
מה זה אומר לעשות צמצום?
כן. Это значит произвести сокращение, потому что я сижу здесь и чувствую это так вкусно.
Я не знаю, ты меня вообще полностью запутал. Давай в одном предложении.
What does it mean to make a restriction?
מה זה אומר לעשות?
Что значит сделать сокращение?
Сделать сокращение, это означает, что я не использую свое желание получать, свое эго. Я с этого момента и дальше действую только вовне. Не внутрь, а вовне. И это все.
Приходит это в результате просьбы? Как мы этого достигаем, такого действия?
Откуда это у меня появляется просить или?
Это через просьбу приходит.
But then what, restrict what I receive?
לבקש לקבל הכל, אבל אז לעשות.
Обо всем, а затем сделать сокращение. Я этого не понимаю, запутался. На что я делаю сокращение?
Ты хочешь сделать сокращение на свою жизнь, где все, что животное, твое тело, животное, требует, ты ему даешь, как любому животному. Собака, ты должен же дать ей, чтобы жила. Еда, вода, где-то жить. Ты все это даешь. Кроме этого, ты все остальное хочешь давать Творцу. Отдача.
Да. So how does this occur? How do I know this is happening, or just I'm kept in concealment so that I keep asking?
Как я знаю, что это на самом деле происходит? Я сохраняю сокращение и продолжаю просить.
Если ты попробуешь так думать, ты начнешь чувствовать внутри изменения.
So simply be grateful for the concealment so that I have motivation to keep asking.
Быть в благодарности за сокращение, чтобы была мотивация продолжать просить. За скрытие, чтобы была мотивация продолжать.
Да, но обычно мы так не действуем. Мы действуем только в красоте, не в сокращении, не в ограничениях. Мы только приглашаем, вызываем свет, возвращающий к источнику за счет группового действия. И тогда приходит тебе какая-то сила, ты не знаешь, что это такое, но производит в тебе изменения. Тебе не нужно делать там сокращение, проблемы, я не знаю, там поститься, муки какие-то, пытки. Ничего этого делать не надо. Соединись с товарищами, учись и увидишь, что ты изменяешься. Вот.
So I asked for my friends, and things come to me that are far beyond, it feels like, my attainment.
Так я прошу за товарища, вещи, которые приходят ко мне, они совершенно возвышены и недостижимы для меня. У меня просто буквы пляшут в голове. Что мне делать с этим?
Чего с этим делать? Только продолжать. И это все наладится. Есть много вещей, которые пока что еще находятся на переходе, и все это уладится, и ты почувствуешь и порядок, и раскроешь в них систему. Короче, будет хорошо. Ну, что я тебе скажу? Продолжим зор, и все устроится. Я помню себя. У меня были вопросы, проблемы, глупости, не меньше, чем у вас, о чем вы сейчас говорите и спрашиваете. Все проходит. Ну?
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד